Приветствую вас, дорогие участники Нового Завета. Да, именно Нового Завета. И я также хотел продолжить мысль братьев, ту, которая уже началась вчера и идет сегодня, о рождении свыше, но посмотреть на нее немножко с другой точки зрения. Или немножко объяснить это другим языком, который также есть, присутствует в Слове Божьем. Как-то во времена пробуждения в Европе, во времена реформации, один проповедник имел обычай всегда проповедовать о рождении свыше. Каждое воскресенье он приходил, и вся его проповедь была о рождении свыше. Ну, некоторым, может, людям это перестало нравиться. И одна душа подошла к нему и говорит: «Почему вы всегда проповедуете о рождении свыше?» И он ответил так: «Потому что вам должно родиться свыше». И действительно, мы сегодня проповедуем об этом и будем проповедовать о рождении свыше. Почему? Мне бы хотелось, чтобы мы вместе с вами открыли послание евреям, 8 глава, и прочитаем, может быть, немножко объемный отрывок 6 стиха. Евреям, 8 глава, 6 стиха. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Мне бы сегодня хотелось бы посмотреть на рождение свыше с позиции завета. Все мы, большинство из нас сегодня члены церкви, правда? Большинство из нас, мы говорим, заключили завет с Господом. И мы его называем Новым Заветом. Но мы знаем ли этот завет? Знаем ли мы то, что мы... Завет, что, другими словами, это что? Это договор, да? Это контракт, это союз. Ну, знаем ли мы, куда мы вступили, какой договор мы подписали и почему мы это сделали, и зачем это вообще было нужно нам. Весь Новый Завет, я имею в виду книги Нового Завета, они говорят к нам на языке Завета. И не зная тех обычаев Завета, которые были тогда, в то время, как их заключали, Заветы вообще, может быть, мы не до конца понимаем тот завет, в который мы вступили с вами. Мне бы хотелось немножко обратиться назад, глянуть в историю, как во времена народа израильского в то время заключались заветы. Это немножко как бы историческое отклонение, но оно поможет нам понять завет, в который мы с вами вступили. Раньше, когда люди хотели заключить договор, тогда печати не существовало. Если мы сейчас хотим заключить какой-то договор или сделать завещание, что мы делаем? Мы идем к нотариусу, составляем там контракт, письмо, он ставит печать, и мы подписываемся. Часто еще это сопровождается тем, что мы макаем свой палец в чернильницу и ставим отпечаток своего пальца, все, договор заключен. В то время разные обычаи были. Если мы видим, заключал Авраам договор, хотел выкупить землю, и нужна ему была земля для кладбища, то он что? Такой у них был обычай. Там снял сапог, поставил, там все. Решено на всю жизнь, на все времена. Но и по-другому заветы заключались. Были более, может быть, серьезные, ответственные заветы, когда люди вступали друг с другом. Обычно это договор составлялся устно, на словах. Люди говорили или обещали и подтверждали это клятвой друг другу, то, что они хотят видеть в своей жизни. В знак того, что они это делали, они делали особо, садили, может быть, рощу, и это бы оставалось знаком. Или еще что-то делали, насыпали, допустим, Иаков убегает от Лавана в свою землю. Лаван догоняет, они тоже своего рода заключают договор, насыпают большую гору, это знак завета. Когда Бог заключил завет с Ноем, то Он дал в знак этого завета радугу. У нас новый завет, знак нашего завета, это то, что мы называем вечерей Господней. Часто еще завет был кровным. Обязательно. Во многих случаях завет заключался с пролитием крови. Это более серьезный завет. Заколалось животное, обе стороны окроплялись кровью. И таким образом это символизировало жизнь за жизнь, око за око. Если кто-то идет на тебя, то он касается меня. Если кто-то восстает против другой стороны, то он касается той стороны. Еще что делалось, когда люди вступали в завет? Шел обмен одеждами. Если мы вспомним завет Иоаннафана и Давида, то Иоаннафан отдает Давиду свою царскую одежду, затем пояс и оружие. Это символизировало их полное отождествление. Давид в одежде Иоаннафана – это царь, это царевич. Кто идет против Давида, тот идет против Иоаннафана. Все мы во Христа крестившиеся, да? Во Христа облеклись, язык завета, и оружие, это символизировало тоже, опять же таки, что тот, кто в завете будет до конца подвязаться за другую свою половину, это опять же таки язык завета. Ефесянам мы читаем, чтобы мы облекли все оружие Божие, это язык завета. И эту картину можно было бы продолжать. За неимением времени хотелось бы только посмотреть на основные моменты. Новый Завет тоже была жертва. Была жертва не животных, была жертва Иисуса Христа. Мы окроплены Его кровью, мы очищены Его кровью, мы освящены Его кровью, кровью Иисуса Христа. Часто, когда заключался завет, были свидетели. То ли это были люди со стороны, то ли это были родственники, которые потом следили за выполнением этого завета. Поручителем нового завета, ходатаем завета также стал Иисус Христос. Почему новый завет был нужен? Какие еще были заветы? Мы знаем завет Авраама, мы знаем закон Моисея, это тоже завет с народом израильским. И мы сейчас, мы говорим, мы участники нового завета. И мы уже прочитали, что первый завет, он был с недостатком. С каким недостатком он был? В первом завете были требования. У Бога были требования к людям. Вы должны были быть такими, такими, такими. Если нет, то вы должны принести жертву. Если грехи особо большие, то этот человек достоин смерти. Если грех против Бога или против завета был особо большим, то человек достоин смерти. Допустим, человек работает в субботу, один там собирал дрова, мы помним историю народа израильского, побили его камнями. Или еще какие-то грехи. Не все грехи могли окупиться кровью животных. И была скиния, потом был построен храм, кровь животных лилась, может быть, ручьем, рекою небольшою оттуда, с поджертвенника. Но люди не переставали приходить, они приходили и приходили, убивались новые и новые животные. Почему? Главный недостаток. Люди этого завета, люди не могли соответствовать требованиям этого завета. Что бы они ни делали, как бы они ни делали, у них ничего не получалось. И Бог это видел. И Бог видел их неспособность. И то, что я сейчас прочитал в 8 главе, это цитаты из Ветхого Завета. Можно обратиться к некоторым из них. Откроем пророка Иезекииля. 36 глава, 27 стих. Здесь звучат такие слова. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Может быть, кто-то относит эти слова к какому-то далекому времени, тысячелетнего царства, когда Бог восстановит царство Израилю. Но послание к евреям, эти цитаты с пророка Иеремии и Иезекииля звучат как уже сбывшиеся. Когда мы недавно праздновали День Пятидесятницы, сошествие Духа Святого на землю, то когда встал Петр и провозгласил, то он что сказал? Что то время, и цитирует пророка Иаиля, то время, когда Бог изольет от своего Духа, уже сбылось. И мне бы хотелось сегодня немножко остановиться больше и обратить внимание на обетование Нового Завета. И здесь сказано, 6 стих, «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Что же за обетование? Мы вступили в договор, мы вступили в Новый Завет. В этом завете тоже есть и обязанности, и обетования, то есть обещания, преимущества. Мы, наверное, сразу думаем о чем? Мы, наверное, сразу думаем о вечной жизни. Мы, наверное, сразу думаем о рае. Мы сразу думаем о небе, о Новом Иерусалиме. И думаем, да, действительно, большие обетования в Новом Завете. Но мне бы хотелось обратить наше обетование совсем на другое. И вернуться опять же к народу израильскому. Видя свою безысходность, они видели, что кровь тельцов и козлов не может удовлетворить справедливость Бога. И они понимали свою негодность и свою неспособность изнутри соответствовать нормам закона. И это знал Бог. И Он тогда говорит через своих пророков, говорит такие слова, что «Я пошлю Дух Святой», я не цитирую, а своими словами говорю, «Вложу Дух Мой в ваши сердца, вложу Мои законы, напишу их на ваших сердцах, и Он, этот Дух, сделает вас способными соответствовать Моим требованиям». Дорогие друзья, дорогие участники Нового Завета, это обетование ваше. Это обетование сегодня принадлежит нам. Это неотъемлемая часть Нового Завета. Это то, что ждал народ израильский из поколения в поколение. То время, когда Бог сделает их способными, изнутри изменит, чтобы они соответствовали Его закону, Его нормам, Его уровню морали, которую Он предлагает человечеству, но у них ничего не получалось. И это заветная мечта исполнилась через Новый Завет, через Иисуса Христа, через Его смерть, через Его пролитие крови, через Его воскресение. И Бог посылает Духа Святого на землю. И основной признак, что ты сегодня в Новом Завете, это Дух Святой в твоем сердце. Основное обетование Нового Завета, это Дух Святой в твоем сердце. И если, и действительно у нас тема о возрождении свыше, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами, являясь детьми или участниками, союзниками, членами Нового Завета, поняли его суть. Да, мы все верим, что Иисус Христос прощает грехи. Сегодня, я думаю, выйдут люди каяться, и, может быть, уже не в первый раз. Да, это Новый Завет. Не нужна кровь тельцов и козлов больше, она не нужна. Мы имеем кровь Иисуса Христа, которая очищает. Он однажды принес себя в жертву, и она не перестает нас очищать. Нам не нужно еще раз вступать в завет или еще что-то делать, мы уже с вами в завете. Но вопрос почему-то для некоторых, и может быть для многих из нас остается таким же. Мы не можем соответствовать требованиям нашей совести. Мы не можем соответствовать требованиям Священного Писания. Но завете ли мы? Живем ли, другими словами, мы по Духу? Дух Святой действует ли в наших сердцах? Это обетование Нового Завета. И мне бы хотелось сегодня, чтобы мы серьезно отнеслись и проверили сердца. Мы все говорим, да, мы заключили завет с Богом, мы с Ним в завете, мы во Христа облеклись, но это очень легко проверить. Носим ли мы Его одежду, являем ли мы собой Иисуса Христа или нет. Это легко проверить нам лично, каждому, живем ли мы по Духу или не живем. Дух Святой действует в моем сердце сегодня или нет. Если нет, то я просто-напросто не в завете. Еще одна такая особенность. Когда в старое время заключался завет, если он был кровным, этот завет нельзя было расторгнуть. Если стороны хотели потом расторгнуть этот завет, это было сделать невозможно, потому что была пролита кровь. Если мы, каким способом все-таки мог человек выйти? Через смерть. Другого способа не было. Только смерть может нас вывести из этого завета. Но, если мы прочитаем Евреям, 10 глава, 29 стих, здесь звучит для нас сегодня такое предупреждение. «То, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». Вопрос сегодня – повиноваться или ходить по Духу, для нас это жизненно важный вопрос. Мы, которые вступили в завет, больше выйти из него не можем. Только через смерть, через духовную смерть. Сегодня или мы ходим по Духу, или мы подвергнемся смерти. И если мы читаем Римлянам 8 глава, там сказано ясно, я говорю своими словами, что те, которые живут по плоти, что? Умрут. Конечно, это не о физической смерти говорится. Но которые поступают по Духу, живы будут. Сегодня мы, дети Нового Завета, как мы с вами живем? Действует ли у нас это обетование? Действительно ли мы сегодня в Новом Завете? Или мы, может быть, для нас это просто знание жизни по Духу? Просто это записано на страницах Священного Писания. Это какая-то высота, которую мы думаем достигнуть, когда пойдем на пенсию с вами? Или вообще это задача, к которой мы должны стремиться, которая будет когда-то в нашей жизни? Нет. Если мы вступили в Новый Завет, это должно быть повседневной нашей жизнью. Это прекрасное обетование. Многие сегодня силятся что-то сделать, изменить в своей жизни своими силами, но это невозможно. Это хотел сделать народ израильский, но это невозможно. Единственный ответ Бога нам – это Дух Святой в нашем сердце. Он может изменить наше сердце. Он меняет нашу природу. Он делает нас новой тварью, новым творением. И только Он, и только Он. Но какое наше отношение сейчас к Нему? Какое наше отношение к обетованию? Если действительно мы покорились Духу Святому, и Он руководит нашей жизнью, слава нашему Господу. Если нет – мы просто идем против завета, в который мы вступили. Мы просто подвергнемся ужасному, в конце концов, наказанию. Как обстоит дело в нашей жизни? И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня вообще пересмотрели тот завет, в который мы вступили. Мне кажется, в основной своей массе, мне приходилось беседовать с многими из молодежи, в основной своей массе мы не знаем, этот завет. Мы говорим, мы вступили, но мы не знаем, как он заключался, какие обетования он нам дарит, какие обязанности он на нас налаживает. Я бы хотел, чтобы мы сегодня серьезно, вновь и в последующие наши дни пересмотрели, в каком мы завете. И особое внимание обратили наши мысли, наше стремление к этому обетованию, что вложу дух мой в сердца ваши. Действительно ли это в нашей жизни, или мы сегодня обманываем себя. И хотелось бы в заключении своей проповеди сказать радостную весть или радостную мысль для тех, которые действительно живут по духу. Вам принадлежит Новый Иерусалим, вам принадлежит новое небо, вам принадлежит общение с Богом и с Иисусом Христом там в небе. Но кто не ходит по духу, для вас сегодня печальная мысль. Вы идете против заветов, которые вступили. Вы не соответствуете сегодня стандартам Божьим, вы не соответствуете его морали. Рано или поздно вы умрете духовно и будете совсем в другом месте, где плач и скрежет зубов. Аминь.